Вы слушаете SBS Russian.
Я приветствую вас, мои уважаемые слушатели. Возможно, это покажется странным, несвоевременным, но именно в последние дни начались активные разговоры в медиасфере о транзите власти, которая касается не только высших ее эшелонов, и уже звучат какие-то имена, но и, скажем, депутатского корпуса, хотя до выборов еще практически год. Это вполне себе новостная повестка, о которой мы и поговорим. Фонд борьбы с коррупцией или ФБК, а это значит Алексей Навальный и сотоварищи, является постоянной мишенью для вбрасывания клеветнических измышлений. В этом смысле рядом с Навальным стоит имя Любови Соболь. Она политик, юрист ФБК, один из ярких персонажей всех этих новостей, который все годы работает рядом с Навальным, но является вполне самостоятельным политическим деятелем. Ее сайт имеет тысячи подписчиков, а на этой неделе Любовь Соболь познакомила многомиллионную аудиторию «Эхо Москвы» со своей политической платформой, что очень обеспокоила оппонентов ФБК и Любови Соболь в частности.
Сейчас я выдумала свою политическую программу на выборы Государственной Думы. Это, конечно, мои ближайшие планы, которые я собираюсь заниматься. Большую, серьезную политическую кампанию как кандидат в депутаты Государственной Думы по Центральному административному округу города Москвы. Кстати, внимание моей кампании, то я его чувствую максимально полно, и я очень рада, что моя программа, политическая программа, и мой сайт, который я запустила совсем недавно на днях, привлекло большое количество внимания со стороны моей будущих избирателей, со стороны москвичей. Я получаю очень много писем, e-mail'ов со словами поддержки, со словами благодарности за то, что я выдвинулась. И уже там прошло буквально несколько суток, около 1000 волонтеров записалось на моем сайте для того, чтобы помочь в моей избирательной кампании. Для меня это очень удивительно, потому что я думала, 20-30 человек, наверное, запишется, мы с ними начнем сейчас собирать подписи, контакты, еще какие-то действия производить. А тут записалось 1000 человек, потому что действительно вести избирательную кампанию в России очень тяжело. Мало того, что бюрократии, каких-то бюрократических препонов, мы все видели, как сопротивлялись независимым кандидатам прошлым летом в Москве, так еще, конечно, и на меня, и на членов моей команды, на моих коллег по фонду борьбы с коррупцией осуществляется беспрецедентное давление. И действительно, одно из этих давлений – это постоянные информационные атаки, дезинформация, которая бросается и про меня, и про членов моей семьи. Видимо, они хотят как-то эмоционально и морально воздействовать на меня, но у них это, конечно, не получается, потому что я продолжаю работать, не сдаваться я не собираюсь. Что касается каких-то движений в Государственную Думу, то, конечно, их это сильно беспокоит, потому что их интерес, конечно, не допустить меня до кресла депутата в Государственной Думе, потому что они понимают, что при мне врать и воровать им будет гораздо сложнее.
Валерий Соловей, профессор, до недавнего времени назывался политологом, но теперь пошел в политику, и его размышления на этот счет, как кажется, впрямую касается Любови Соболь и других начинающих политиков.
В России это очень рискованный переход, но я решил на него пойти, потому что в ближайшее время политика в России будет очень много значить. Есть ощущение правильности сделанного шага и неотвратимости. Это очень важно, когда ты занимаешься чем-то новым. Если ты решил заниматься политикой, в России назад дороги нет. Если ты решил по-настоящему заниматься политикой, а не имитировать политическую деятельность. О чем сейчас смысл занятия политикой? Вы должны понять, что через год вы можете стать властью. И не скандируя «мы здесь власть», а просто стать ею, реально превратиться в действующую власть в общенациональном или региональном масштабе. Вот сейчас такой шанс начинает открываться.
Чувствуется, что и молодой политик Любовь Соболь понимает ответственность избранного пути. Эта новость недели провозглашена президентом Украины Владимиром Зеленским, а касается напрямую России. И новость это о том, что будут построены две военные базы на Черном море для защиты региона. Также он рассказал о разработке дронов и развитии систем ПВО совместно с Турцией. С этими заявлениями выступил в Раде президент Владимир Зеленский. Предложу вашему вниманию материалы информационного выпуска «Эхо Москвы».
Мы начинаем строить две украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона.
Зеленский в своем выступлении в Верховной Раде также сказал, что ответственные за сдачу Крыма без боя должны понести наказание. Он отметил, что это не месть, а справедливость. Решение Украины о строительстве баз на Черном море не принесет ничего хорошего этому региону, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нужно анализировать эти заявления. Безусловно, создание каких-то военных баз, нужно понять, о каких именно военных базах идет речь. Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий, это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует.
Экономист Сергей Алексашенко – постоянный комментатор российских событий. А высказался он на тему планов Украины.
Эта модель поведения Украины начала формироваться в феврале-марте 2014 года, то есть уже 6,5 лет назад, когда Россия аннексировала Крым, а потом развязала войну на юго-востоке Украины, который конфликт продолжается до сих пор. То есть на самом деле идет такая вот как составная часть гибридной войны России против Украины. И кажется, что в этой ситуации, вообще-то говоря, нет ничего удивительного в том, что Украина занимается укреплением своей боеспособности. Украина очень четко заявила о своем желании встраиваться в структуры НАТО. Может быть, конечно, сегодня речь о членстве в НАТО не идет, но то, что Украина всерьез занимается укреплением своей обороноспособности, это факт. И на самом деле, что и остается делать, когда у тебя за дверью вот такой вот агрессивный сосед, обладающий едва ли не самым мощным военным арсеналом в мире.
И реплика Антона Ореха.
Слова он мог сказать какие угодно, а вот что конкретно он может сделать? Чем обеспечить свои довольно смелые и жесткие заявления? Когда Россия забирала Крым, Украина не сделала даже попытки защитить свою территорию. Понятно, что тогда была смута, а силы были слишком неравны, но сдаваться перед агрессором вообще за просто так – это в любом случае позор. И единственное, что может сделать президент Украины, это разобраться с теми, кто этот позор допустил. Эти люди известны, легко досягаемы, наказать их не составит большого труда, а больше ничего уже сделать сейчас и невозможно. Россия забрала себе Крым, записала это в Конституции и законодательно запретила возвращать полуостров назад. В общем, Владимир Зеленский сказал то, что должен был сказать, что не мог не сказать. Но слова эти просто слова, а намерение вернуть утраченные территории еще очень долго будет оставаться мечтой.
Love Story. Театр нации показал спектакль «Горбачев». Об этом пишет журналист российской газеты Лейла Гучмазова. Цитата. «Любимый передовой критик и режиссер Алвис Херманис и любимые просто всем миром звезды Чулпан Хаматова и Евгений Миронов взялись рассказать о судьбе ныне здравствующего президента СССР Михаила Горбачева в свете его семейных отношений. Для сенсации уже довольно. Ажиотажа добавил одобривший спектакль Горбачев, и Москва мгновенно смела билеты. Херманис ведет героев от воспоминаний детства и встречи в Москве к славе, болезням и старости. При всем блеске инсценировки держится спектакль на великих актерах. Хаматова и Миронов говорят о событиях, каждый со своей колокольни, а в итоге об общем, о духе времени, а еще о том, как уязвимы люди, как дивно время возвышает созвучных ему персон и как безжалостно свергает за ненадобностью. Евгений Миронов за свою актерскую карьеру сыграл не один образ людей с мировой известностью. Горбачев для него еще более значимый образ, поскольку он здравствует и был среди первых зрителей в театре. Вот фрагмент из сюжета телеканала «Культура».
Предпремьерный показ. Михаил Горбачев на спектакле под названием «Горбачев». Сам Михаил Горбачев рассказал, что многие театральные и кинокомпании обращались за разрешением воплотить его биографию. Но единственный президент СССР доверил постановку лишь своим давним друзьям Евгению Миронову и Чулпан Хаматовой. Создатели спектакля говорят, и эта постановка о любви.
Мы не хотим говорить о политической деятельности, в частности, об этих 6 годах его правления. У каждого свое отношение к этому времени. Мне лично очень интересно исследовать, откуда взялся такой характер, благодаря которому мы все вошли в новую эпоху человечества.
Образ своей героини Хаматов собирала по крупицам.
Кажется, что она вот так родилась в этой шубе своей знаменитой, да, и так вот она прожила. Нет, на самом деле она знала цену настоящему голоду, настоящему горю, благородство этих отношений, их собственное достоинство, их уважение друг к другу, умение помириться, умение простить. И им обоим было непросто.
А зря, воскликнул Андрей Макаревич в своем коротком блоге. Цитирую. 3 часа на сцене 2 человека, Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. И 3 часа от сцены невозможно оторваться. Это театр высшей пробы. Случайно прочитал, что какие-то коммунисты России требуют закрыть спектакль. Видимо, их оскорбляет сам факт его появления. О политике в спектакле ни слова. Эти легко ранимые товарищи забыли, что во многом благодаря мягкости Михаила Сергеевича в свое время так и не состоялся суд над КПСС за преступление против собственного народа. А зря. На этом я прощаюсь с вами, мои уважаемые слушатели. Сегодняшний дайджест подготовлен специально для радиостанции SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.